Дорогие друзья, здравствуйте. Это рубрика «Беседа у микрофона», и с вами в студии я, ее ведущая Лариса Михайлова. Сегодня мы продолжаем повышать нашу финансовую грамотность и будем говорить с вами о схемах мошенничества и способах защиты от них. С нами в студии снова Максим Мургулец, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы. Максим, здравствуйте.
Лариса, добрый день.
В современном мире мошенничество стало, к сожалению, очень распространенным. Многие уже лично с ним сталкивались. Аферисты используют передовые технологии и психологические приемы. Все мы часто слышим, что мошенникам прежде всего нужно получить наши персональные данные. Вот что это такое?
Очень хороший вопрос. И самое главное, что мы начинаем именно с персональных данных. Кажется очевидной мысль о том, что мошенникам от нас нужны наши деньги прежде всего. Но многие забывают о том, что уже давным-давно никто просто так денег напрямую не просит у нас. Злоумышленникам нужны какие-то инструменты, какая-то дополнительная информация, при помощи которой уже они попытаются наиболее эффективно из нас наши деньги вытянуть. Вот к этой информации и относятся персональные данные. Что есть персональные данные? Это наше имя, фамилия, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, мобильный телефон, домашний телефон, электронная почта, какие-то адреса там, вашего трудоустройства, учебы и так далее. То есть это данные, которые характеризуют вас как персоналию, как личность.
Как физическое лицо.
В целом, да, как человека, и можно дальше этот список продолжать.
Максим, но я знаю, что еще есть так называемые конфиденциальные данные. Это нечто другое? Вот что это такое?
По идее, персональная информация обязана быть конфиденциальной. Но если говорить в общем смысле, ваше имя, например, мое имя, это тоже персональная информация. И как бы она известна многим. Поэтому необходимо понимать, что мы такое разделение вводим. Персональная информация – это информация, которая характеризует вас как личность. Она более-менее доступна. Сразу это проговорим. Мошенники чаще всего знают, как вас зовут, знают, какие у вас номера телефонов, знают, где вы живете, чем вы примерно занимаетесь. Вот такая персональная информация мошенникам доступна. Однако то, что мы называем конфиденциальной информацией, это какие-то пароли ваши там, от банковских аккаунтов, от сервисов различных, портал госуслуги, пароли от этих сервисов, какие-то пин-коды, какие-то секретные коды, которые приходят вам в смс-уведомлениях, там, в мессенджерах, в пуш-уведомлениях. Вот такая информация конфиденциальная мошенникам неизвестна. И получить ее они могут только от вас, ну или от меня. Соответственно, мы здесь должны понимать, персональная информация в общем смысле, кто мы, как мы живем, где мы живем, мошенникам всегда известно, а вот конфиденциальная информация мошенникам недоступна. Именно поэтому их цель – эту информацию из нас вытянуть.
Для достижения своих целей мошенники используют так называемую социальную инженерию. Социальная инженерия, насколько я понимаю, это совокупность методов, основанных на психологическом манипулировании. А какие именно методы и какую, можно сказать, нашу мотивацию мошенники используют чаще всего?
Во-первых, доверие. Любой злоумышленник никогда не представится вам как злоумышленник, очевидно. Всегда он будет заявлять о своей принадлежности, например, к правоохранительным органам, к органам государственной власти, представиться вам вашим знакомым, другом, братом, сватом, словом, кем угодно, кого вы готовы выслушать, кого вы уважаете, кого, возможно, даже побаиваетесь. И в данном случае необходимо понимать, что на первом этапе коммуникации с нами у мошенников есть первоочередная задача. Это выстроить диалог. Неважно как. В формате угроз, в формате шуток, в формате пробуждения нашего любопытства. Абсолютно неважно. Главное, чтобы вы начали давать осознанный ответ. А далее, по мошеннической логике, вы и сами не заметите, как поделитесь той или иной информацией. Но об этом чуть позже. Вот про доверие мы с вами поговорили. Мошенник пытается втереться к нам в доверие, использовать его и затем заполучить все, что нужно. Кроме того, используют мошенники и наш интерес к легкому обогащению. И здесь я говорю не про какую-то там сказочную, былинную историю про там жадную лягушку, которая много всего съела и поэтому утонула. Нет, я здесь говорю про то, как мы работаем с точки зрения биологии. Все мы сегодня утром не бегали в лес за дичью, не стреляли ее, не разделывали, на огне не готовили. Мы покушали там бутерброд, взяли его, например, с холодильника, из холодильника или купили круассан в кофейне, покушали, нам стало хорошо, приятно. С точки зрения биологии, что произошло? Мы потратили минимум усилий, но получили максимум результата. Нам было вкусно, мы получили энергию для того, чтобы совершать трудовые подвиги в течение дня. Соответственно, мошенники играют на этом же абсолютно биологическом чувстве. Поменьше делать, но получать побольше. Предложат вам вложиться в какие-нибудь ценные бумаги, на приобретение которых вы потратите там 1000 рублей, а прибыль составит там 100% годовых. Может быть, даже это будет не 100% годовых, а там 50% годовых.
То есть мотивация выгода получается.
Мотивация выгодна, безусловно. Предложат вам трудоустройство на вакансии, на которой практически ничего делать не нужно будет. Будут завлекать вас предложениями о такой работе. Зарабатывай, не поднимайся с дивана. Необходимо всего лишь установить приложение, а дальше в приложении вас заставят поделиться какими-то персональными данными.
Я слышала, что один из методов состоит в том, чтобы раскачать человека на эмоции, на сильные эмоции, будь то радость или страх, какие угодно другие сильные эмоции. Для чего это нужно?
Лариса, это нужно для того, чтобы человек, находящийся под воздействием сильных эмоций, не смог оперативно принимать грамотных, правильных решений. Когда человек находится под воздействием там, агрессии, страха, паники и так далее, очень сложно самого себя одернуть, обдумать ситуацию с точки зрения логики и затем принять верное решение. Нам сейчас с вами легко об этом говорить. Мы с вами в теплой студии находимся, говорим про финансовое мошенничество. По сути, мы в комфортной среде, во всеоружии интеллектуальном. Но давайте представим ситуацию. 8 утра, переполненный автобус, и некто, там, гражданин, опаздывает на какое-то важное для него мероприятие. Это может быть какое-то собрание, заседание, экзамен, что угодно. Причина любая, но она важна для него. При этом он уже опаздывает на нее, понимает, что не успевает. Вокруг него в автобусе, в трамвае, троллейбусе, где угодно, агрессивная среда таких же опаздывающих граждан. Утром все-таки не у всех хорошее настроение, к сожалению. И вот находясь в этой агрессивной среде, в состоянии спешки и раздражения, ваш телефон начинает разрываться сообщениями, звонками от имени банка. Легко ли в этом случае сохранить состояние психоэмоционального равновесия?
Понятно, это вот типология, но ведь просто в разговоре, если человек вступает в разговор, могут быть какие-то триггеры, которые человека выведут из состояния равновесия. На это тоже ведь идет упор.
Безусловно. Ваш банк взломан, деньги вот-вот пропадут. Ваш аккаунт госуслуги взломан, и на вас наберут кучу кредитов. Что угодно. Могут вам вещать другого конца провода. Цель одна, чтобы вы потеряли психоэмоциональное равновесие.
Вот смотрите, Максим, мы рассматриваем очень важную информацию, и здесь нужны какие-то маркеры, то есть вот как понять человеку быстро и четко, что он имеет дело с мошенниками, существуют ли такие маркеры вообще?
Безусловно, самый яркий маркер из всех, вот если всю эту совокупность рассмотреть, вот самый-самый-самый-самый, это, конечно же, требование в том или ином виде данные сообщить свои, информацию о себе. Неважно как, это будет проговариваться, попросят вас это записать, там, в смс-ке отправить, в мессенджере, в социальной сети видеозвонок осуществят и попросят вас проговорить. Неважно, просят от вас паспортные данные, там, просят от вас данные вашей банковской карты, там CVC-код, то есть тот самый код с оборотной стороны карточки, пин-коды какие-то, коды смс, там, пуш-уведомлений, 100%, 200%, 300%, это все преступники. Более того, даже если говорить не просто про банковские какие-то истории, любые пароли от любых сервисов, электронная почта, портал госуслуги, разумеется, просят у вас это в том или ином виде. снова понимаем, что общаемся с мошенниками.
Я слышала еще о том, что вот психологическое давление, явное психологическое давление, то есть какие-то факторы, например, это срочно, это немедленно, вы должны сейчас ответить, сейчас или никогда, вот это тоже ведь, да, маркеры?
Безусловно, состояние ажиотажа, то, что мы называем. Быстрее, быстрее, скорее, скорее, иначе, вот снова это проговорю, частая очень причина, ваш банк взломан, вы пугаетесь. Затем он предлагает срочные действия. То есть уже испуг плюс состояние ажиотажа. И все, можно сказать, гражданин готов к тому, чтобы дальше слушать мошенников, делать все, что они ему скажут. Другим, безусловно, правильным поступком на месте каждого из нас является критическое отношение к поступающим звонкам с неизвестных номеров. Условно говоря, если с вами связывается некто с неизвестного номера, представляется сотрудником правоохранительных органов, сотрудникам полиции, например, по району, проспект Вернадского. Это повод задуматься, почему он звонит с неизвестного номера, а если номер вообще принадлежит другой стране.
Что можно сказать по поводу приложений в наших мессенджерах, когда говорят, вот подключите, и все мошеннические звонки будут отсекаться. Насколько это надежно, можно ли это порекомендовать?
Порекомендовать можно. Любые методы защиты, если они выпущены, скажем так, если они произведены официальными компаниями, например, операторами, они могут здорово помочь. Но при этом необходимо понимать, что состязание с мошенниками – это всегда то, что называется битва копья против щита. Мошенники атакуют, и они могут найти способ, как использовать и этот повод в том числе. Например, вам предложат скачать то или иное приложение. Ну, придет вам буквально ссылка на электронную почту. Скачайте приложение для защиты своего устройства. Окажется, что эта ссылка мошенническая, например.
Схемы мошенников постоянно меняются. Буквально растут, как грибы после дождя. Можно ли выделить основные категории таких схем или, если угодно, их типологию?
Ну, наиболее актуальными схемами мошенничества сейчас являются, конечно же, звонки и сообщения о взломе аккаунта на портале госуслуги. То есть злоумышленники связываются с гражданами, представляются сотрудниками технической поддержки или службы безопасности портала госуслуги. Мошенники сообщают о чем? О подозрительной попытке входа или необходимости верификации ваших данных. Просят следовать инструкциям. Пользователь, если он следует этим инструкциям, то есть думает о том, что он действительно говорит сотрудникам портала, выполняет требования мошенников, делится конфиденциальной информацией и теряет доступ к своему аккаунту. Последствия известные. На него пытаются оформить кредиты. Более того, мы понимаем, что вся эта база госуслуг, все документы, которые там хранятся, паспорта, СНИЛСы и так далее, выписки, справки, все оказывается в мошеннической базе.
Может ли такое быть, что действительно звонят сотрудники госуслуг, либо это нереальная вообще ситуация?
Нет, это нереальная ситуация. Если какие-то проблемы будут, вам нужно будет обратиться по горячей линии.
То есть мы говорим для наших слушателей, что сотрудники госуслуг не звонят абонентам?
Нет.
Еще одна актуальная сегодня схема связана с тем, что мошенники выдают себя за сотрудников Почты России.
Действительно, Лариса, такое есть. Злоумышленники связываются с гражданами, сообщают, что на почту пришло какое-нибудь срочное письмо, может быть, налоговое уведомление. Иногда заявляют о том, что ценная посылка. Затем они интересуются, каким образом мы хотим эту посылку или письмо получить. А для подтверждения способа доставки нам нужно озвучить какой-то код из СМС. Разумеется, этот код никакого отношения к Почте России не имеет. Это код сброса пароля от вашего аккаунта на госуслуги.
Понятно. То есть, если говорить в целом, то с Почты России тоже не будут звонить на личный телефон, правильно?
Да, не будут. И еще хочу важную ремарку сделать. Обращайте внимание, каким образом осуществляется звонок. Потому что через мессенджеры и социальные сети правоохранительные органы, государственные службы и банки связываться с вами не будут.
Хорошо, если просто идет звонок обычный, не через мессенджеры, это могут быть люди, сотрудники Почты России?
Нет.
Все равно не могут.
Да.
Но есть другая ситуация, вот тоже очень актуальная сегодня. Стало популярным мошенничество с применением поддельных аудиосообщений. То есть с помощью искусственного интеллекта имитируется голос близкого человека, друга, и мы слышим сообщение о том, что наш близкий человек или наш друг в беде, и срочно нужна помощь финансовая. Как правило, как нам реагировать?
Здесь мы должны понимать, когда к нам поступает такое сообщение, вот все, что связано с эмоциями, с психологией, должно уходить на второй план, уступая первое место рациональному восприятию ситуации. Если такая ситуация случилась, и кто-то вот знакомый настоящим голосом якобы просит у вас помощи, что мы делаем в первую очередь? Через аналогичный канал коммуникации, например, через другую соцсеть, через другой мессенджер, через личный телефонный звонок, может быть, и ногами дойти лично, если в другом кабинете или там в доме неподалеку живет.
Как правило, например, я не знаю, ну вот ребенок звонит и говорит, я в беде, срочно помоги, нужны деньги, авария или что-то.
Вот,
что делать?
Вот, через другой канал коммуникации, связаться с ребенком. Пришел вам аудиосообщение в каком-то мессенджере от лица ребенка, что якобы он попал в аварию и все у него плохо. Позвоните ему лично, позвоните его друзьям, напишите ему в другой социальной сети или в другом мессенджере. То есть максимально минимизируйте риск получения информации из одного только лишь источника. Потому что вовсе не означает, если, например, у ребенка украли аккаунт в каком-то мессенджере, с него мошенники могут вести рассылку, да. Но это не означает, что другие аккаунты тоже украдены или взломаны.
И, кстати, Максим, вопрос о голосах. Ведь чтобы подделать голос, мошенникам нужна какая-то база. Я слышала, что один из способов обезопасить себя от такой ситуации – это не вступать с ними ни в какие разговоры и переговоры. То есть, получив образцы вашего голоса, если вы ведете некую беседу, потом они могут этот голос подделать. Не имея образца вашего голоса, они его подделать не могут.
Лариса, вы совершенно правы. Достаточно нескольких секунд, чтобы программа считала ваш голос и затем смогла его синтезировать в какую-то фразу, которую вы не произносили никогда в жизни. Соответственно, золотое правило, которое вы уже озвучили. Не вступать ни в какие переговоры с мошенниками. Понимаете, что у вас что-то спрашивают, понимаете, что это преступник, просто прекращайте коммуникацию.
Понятно, что вот можно не сообщать, как мы выяснили, это называется конфиденциальные данные, но вот что касается персональных данных, в любой поликлинике, даже к стоматологу вы к платному приходите, все эти персональные данные вы сообщаете. Как правильно себя вести в этих ситуациях?
Лариса, во-первых, мы не случайно в самом начале нашей беседы разделили понятие персональные данные и конфиденциальные данные. Во всех заведениях, которые вы озвучили, поликлиника, стоматология, еще где-то.
Ну, кстати, даже интернет-покупки. Ведь интернет-покупки тоже требуют, на самом деле, даже и конфиденциальных данных, потому что в целом ряде случаев вас просят код ввести.
Да, сейчас мы к этому перейдем. Если мы говорим с вами про учреждения, подобные поликлиникам, больницам, стоматологиям, кинотеатрам и так далее, там от вас требуются персональные данные, как правило, это ваша фамилия, имя, отчество, какие-то паспортные данные, ну, СНИЛС еще. Как правило, такие данные мошенникам уже известны, но доступа к вашим деньгам напрямую они не предоставляют. Только конфиденциальные данные это делают. Про интернет-покупки и введение кодов и так далее. И действительно, когда мы покупаем онлайн, эти данные необходимо предоставить на платформу. Как мы действуем в этом случае? Во-первых, необходимо определить, не на мошенническом ли сайте мы находимся. Сделать это просто очень, там, через антивирус можно. Более того, изучаем адресную строку сайта. Нет ли лишних букв, точек, цифр и так далее. Или пропусков, наоборот. И есть очень крутая мера, которая поможет максимально минимизировать риск. Завести отдельную карточку для интернет-покупок. То есть, есть у вас, например, зарплатная карта, на которой вы держите основные ваши денежные средства. И есть карточка для интернет-покупок, которую вы выполняете только непосредственно перед интернет-покупками. Нужно приобрести чайник за 3000 рублей, закидывайте на нее 3000 рублей, расплачивайтесь при помощи этой карты, и все хорошо, она снова у вас пустая. Вдруг, если случится такая ситуация, что каким-то образом мошенники смогут нас провести и данные этой карточки для интернет-покупок узнать каким-то образом, что в этом случае? Будет обидно, будет неприятно, но мы потеряем всего лишь 3000 рублей.
Еще продолжу тему персональных данных. А как быть с той информацией, которая тоже часто встречается, что, предположим, не кредиты, но микрозаймы могут набрать, имея только персональные данные? Или это фейк?
Это фейк. Законодательство значительно продвинулось в этом вопросе. Если совсем минимизировать риски, прям вот совсем уничтожить их, есть крутая штука, называется самозапрет. Установить самозапрет на выдачу кредитов. Что это такое? В любой организации финансовой, будь то крупный банк, либо микрофинансовая организация, если у вас этот самозапрет стоит, ни в одном из этих мест вам кредиты не выдадут. А если даже вдруг каким-то образом, невероятнейшим, кредит все-таки выдадут, последствий за него вы нести не будете. Но это совсем исключительная ситуация, такого не бывает.
Давайте чуть-чуть разовьем эту тему. Насколько это сложно установить самозапрет? Чем это чревато для нас, если это чем-то чревато? И насколько легко отменить, если кредит понадобился нам?
Самозапрет на кредит можно установить через приложение госуслуги. Быстро, удобно, очень оперативно. Более того, можно это сделать и в МФЦ. Вам там помогут. Все расскажут в подробностях, как это сделать, и сопроводят вас от и до. Чем чревато? Ничем, если вы не пользуетесь кредитными продуктами никакими. Если же вы любитель оформить микрозаймы и потребительские кредиты, то сделать это уже не получится.
А отменить можно?
Да.
Запрет этот?
Да, самозапрет отменяем такими же путями. Госуслуги. МФЦ. Процедура несложная, процедура быстрая, но максимально надежная для того, чтобы обезопасить себя от рисков от подобных тем, о чем мы с вами говорили.
Дорогие друзья, сегодня мы еще немного поговорили про финансовую безопасность. Надеюсь, что эта беседа будет для вас полезной, даже чисто в практическом плане. Максим, спасибо вам большое за интересную содержательную беседу. А я напоминаю для наших радиослушателей, что сегодня с нами был Максим Мургулец, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы при Департаменте финансов города Москвы. Беседу вела Лариса Михайлова. До новых встреч!
Лариса, спасибо вам большое. До новых встреч!